Личный взгляд Георгия Бофта. Известный политолог и журналист с самыми актуальными комментариями в эфире Радио КП.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Георгий Бофт, журналист и политолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Значит, говорим мы сегодня о трагедии во Внуково. Для тех, кто в танке, кто не слышал, трагедия произошла в этом подмосковном аэропорту. Самолет, в котором летел Кристоф де Маржери, это глава нефтегазовой компании, французской нефтегазовой компании «Тоталь», разбился вместе и с этим пассажиром, и с тремя членами экипажа, пилотами, двумя пилотами и стюардессой. По версии следствия, самолет задел несанкционированно выехавшую на взлетно-посадочную полосу машину снегоуборочную. Собственно, уроки, которые мы можем извлечь из этой катастрофы во Внуково, мы сегодня и обсуждаем. И вот держу я в руках свежий выпуск «Комсомольской правды», где вопросом дня обозначено, что вскрыла трагедия во Внуково. Большое количество специалистов уже высказались по этому поводу. Георгий Георгиевич, вам ровно тот же самый вопрос.
Что вскрыло, я сформулирую это очень коротко. В России наблюдается кризис управленческой культуры. Это кризис управленческой культуры. Чем больше я... Это была первая моя догадка, когда я узнал об этой катастрофе. И чем больше я о ней узнаю, тем больше меня укрепляет вот мое мнение в этом выводе.
Расшифруйте.
Смотрите. Значит, нам совершенно непонятно, каковы регламенты этих работ. До нас доносятся сведения, что у уборщиков нет коридоров, временных коридоров между взлетами и посадками. Это установленный факт, это признание одного из работников аэропорта. То есть они, это в порядке вещей у них там во Внуково было и есть, наверное, лавируют между взлетающими и садящимися самолетами, потому что нет четко определенных временных рамок. Вот там в 23:58 выехали, почистили, в 24 значит, 01 уехали с взлетной.
Они... Да и не может быть, наверное, работают по погоде.
Ну, хорошо, по погоде.
Но там, насколько я знаю, по крайней мере, вот как нам эксперт разговаривал, объяснял в эфире, что там должен быть временной люфт до и после, собственно, взлета и посадки.
Совершенно верно. Но выяснилось, что он не соблюдается. Значит, совершенно непонятно, что такое выехать на взлетную полосу. Вы понимаете, если вы возьмете какую-нибудь там иную, более пунктуальную там страну, да, вот я себе представляю, что там инструкции прописаны от первой до последней буквы, что выезд на взлетно-посадочную полосу означает пересечение такой-то линии. Значит, здесь, судя по всему, он вообще на взлетно-посадочную полосу и не выехал. Ну, вот так вот получается, что не выехал. Он не пересек эти сигнальные огни. Машина осталась за ними. Значит, что у них там со связью? Опять же, факты, которые просачиваются из этих материалов, выясняется, что связь осуществляется по рациям, то есть голосовая, которые работают через одну. Дальше выясняется.
Вы имеете в виду,
через одну, да.
Вот, не все работают.
Одна работает, а другая не работает. Значит, еще выясняется, что у диспетчера, который сидит на пульте управления, нет полной стопроцентной картины того, кто у него находится на поле и что там делает.
То есть потому что он следит по мониторам, а вместо четырех там всего один человек.
На одном из телеканалов я уже видел сегодня расследование, подтверждающее эту догадку. Оно у меня с самого начала зародилось, что диспетчер слепой, он не видит, где у него чего. Значит, у меня еще сильное подозрение есть, что далеко не каждая уборочная машина оборудована сигналом GPS или там ГЛОНАССом, или чем она там должна оборудование, который виден на соответствующем экране, и все это работает со 100% точностью. Поэтому возникает версия, что это просто человек, пьяный человек, но это привычная нам версия, да, что он просто пьяный, вот выехал на взлетную полосу, он не имел права туда выезжать. А вы покажите мне регламент, где написано, что ему было запрещено именно в этот момент туда выезжать. Вы покажите регламент, где написано, что как осуществляется выезд на взлетно-посадочную полосу, по каким командам, какие идут подтверждения и переподтверждения. Этого регламента до сих пор никто не показывал. Я подозреваю, что его вообще может не существовать. Понимаете, это каменный век. Для 21 века это вообще каменный век системы управления. И поэтому не мудрено, что вся эта головка Внуковского аэропорта уже отправлена в отставку. Потому что, потому что выяснится, что у них там связь фиговая, что у них регламенты отвратительные, и что у них вообще все катаются по полю, кто куда. Люди, которые летали через Внуково-3, они говорят, что на этом поле полный бардак. Проверки никаких, не на поле, а вообще в аэропорту Внуково-3, полный бардак. Проверок никаких, кто хочет на поле выходит, кто хочет на поле не выходит, какие-то машины ездят, значит, крутых пацанов и так далее. Но это же, ну как, а что вы хотите тогда?
Это при том, что это Внуково.
Ну да.
Откуда VIP-борта летают через один, наверное.
У VIP-бортов все по-другому. У VIP-борта всех загоняют за Можай. Значит, там управление находится в руках ФСО. Вот, и там никакие снегоуборщики по взлетно-посадочной полосе не шастают. То есть там это, видимо, работает совершенно по другим регламентам. Всем ша, всем лечь за кусты, значит, или там стоять бояться, все, значит, идет первое лицо. А здесь все по-другому. Здесь вот так вот демократичненько там пошли, почистили и так далее. То есть они, другие уборщики Внуково признавались, что, значит, все это происходит, ну, вот так вот, по там голосовой команде. Ребят, там почистите все и так далее. То есть они рядом с самолетами, между самолетами все это дело убирали. Ну, это и есть отсутствие, значит, инструкции четко не проработаны, регламенты четко не проработаны. Вот увидите, это вскроется во время следствия.
Ну, что там говорить, если мы до сих пор не знаем, я не про фамилию сейчас говорю, а про должность человека, который должен был отвечать и нести ответственность за передвижение этой бригады из 5-6 снегоуборочных машин вне, значит, ВВП.
Совершенно верно. ВПП. То, что написано в «Комсомолке», еще одно гениальное, значит, открытие. Ну, в смысле, хорошее расследование, что выясняется, что этот дежурный инженер, он должен был на отдельной машине сопровождать эту колонну, но его там не было.
И тут же возникает большой знак вопроса,
возникает знак вопроса, прописано ли это четко в инструкциях, или это обычай такой просто сложился. То есть, какой статус вот этого, так сказать, его передвижения вместе с колонной? Вообще, сам факт отставания от колонны, он рутинный? То есть, это у них там каждый день происходит? Или это ЧП? Если это ЧП, почему не шел сигнал от головного колонны, что одни от нас отстал? Это значит, что головной колонны не видит, что у него один человек отстал? Я не знаю, я езжу, когда в машине, в колонне, я всегда слежу, кто там в хвосте идет. Мы там, ну, с конечно, друзьями, когда ездите. А тут, значит, на взлетно-посадочном, на летном поле происходит движение колонны. Один из них отстает, и после этого никаких сигналов никуда не следует.
Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Личный взгляд Георгия Бофта. Известный политолог и журналист с самыми актуальными комментариями в эфире Радио КП.
Продолжаем наш разговор об уроках, которые можно извлечь из катастрофы во Внуково. Напомню, в авиапроисшествии, в этом авиа-ЧП погибли 4 человека. Это 2 пилота, стюардесса и Кристоф де Маржери, руководитель, генеральный директор французской нефтегазовой компании «Тоталь», и тотальным разгильдяйством, пожалуй, можно назвать все, что происходило, все, что предшествовало этой трагедии. Собственно, об этом мы говорим. Георгий Георгиевич уже назвал кризисом управленческой культуры то, что происходит, будет ли происходить, вот вопрос во Внуково. И мы приглашаем к этой беседе вас. Номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
Может быть, у кого-то есть примеры вот на его производстве, особенно если это такое непростое и опасное производство.
Как нарушают инструкции, есть ли они вообще?
Да, и насколько подробно прописаны инструкции, и насколько высока культура их соблюдения. Потому что можно же написать, можно же пойти другим путем. У нас иногда любят, знаете, так написать правила, которые прежде всего,
ничего общего которые, с реальностью не имеют.
Да, которые прежде всего подстраховывают тех, кто их написал. Вот я вам сказал, что вот это вот так, здесь нельзя, здесь нельзя, здесь нельзя, здесь и здесь тоже нельзя. То есть, и вот подпишись, что ты все это с этим знаком, а потом иди работай. То есть, я себя обезопасил, ты ознакомлен, иди, дружок, исполняй. А потом выясняется, что на практике исполнять эти правила одновременно и достигать поставленных задач невозможно. Это другая крайность, которой тоже мы славны. Вот. Но есть ли такие правила, например, которые написаны идеально, то есть при их соблюдении соблюдается еще и максимально возможный эффект по достижению поставленных производственных задач?
Сейчас обязательно откроем наши телефонные линии, но прежде напомню, что еще работает смс-портал, номер 2420, РКП, не забывайте ставить перед текстом. Вот пара смс-сообщений уже пришла. Значит, Виктор из Алтая нам пишет: всего-навсего должна быть связь диспетчера и старшего мастера на полосе. Все.
Да.
Знак восклицания.
Совершенно верно. Интервью, которое, значит, я слышал одного из работников этого же подразделения, то есть очистки, говорит о том, что у них связь с диспетчером плохая. Плохая связь с диспетчером. То есть именно техническая плохая, потому что не работает рация. Он так сказал, рация работает через одну. Значит, по поводу связи то же самое. Есть, как в воздушном транспорте, когда пилот получает команду, он потом ее подтверждает. Мол, понял, да, и выполняет. Да. Да. Если не получил ответ, значит, это уже какой-то повод для того, чтобы насторожиться. Здесь как? Мы не знаем ничего.
Потом, страшный вопрос, конечно.
Потом вот еще таинственная вещь такая, значит, говорит, он пьян, у него 0,6 промилле. Может быть. Меня удивляет то, что уже прошли третьи сутки от происшествия, да, а адвокаты подсудимого акты экспертизы не видели.
Его кто-то... О чем, собственно, адвокат и говорил в эфире,
да,
радио «Комсомольская правда», когда был здесь.
А что там скрывать-то? Ну, если там все чисто, покажите. Вот кровь, вот подпись, вот врач, вот его ответственность и так далее. Значит, установлено. А это все, на самом деле, мы знаем со слов следствия пока что. То есть этих документов официально никто не видел. А, конечно, представить его пьяным — это выгоднее всего. То есть...
Тем более был праздник.
Да,
был
там,
повод.
Был повод, да, там еще что-то там у них было. И замечательно.
Это намек на Международный день авиадиспетчера.
Да, есть один стрелочник, вот он за всех и сядет.
Давайте принимать телефонные звонки. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, так случилось, что я являюсь специалистом по безопасности связи и летал в Московскую выставку «Индустриалитех». И впервые за много лет возвращался через Внуково.
Алло.
Да, мы вас слушаем, знаете, внимательно, очень хорошо, что вы позвонили.
Я был, честно говоря, в шоке. Я летал через многие порты, но здесь я был просто в шоке. Во-первых, что меня шокировало, когда толпа ломанулась через металлодетекторы, приехав на поезде на сам зал, знаете, можно было принести все, что угодно, включая зенитную установку, потому что два человека на несколько проходов, и вытащите, вынести, пищит, не пищит, никого ничего совершенно не волнует.
Да.
То есть занести можно все, что угодно. Второе. Я был в шоке от того, что люди, которые ходят с радиостанциями по аэропорту, кривые антенны, перемотанные изолентой, иногда даже синие на черном фоне, просто резали глаза. Когда проходил на посадку, ну, снимаю шубы, типа протаскиваешь все через это. Во всех аэропортах, в которых я был, после того прохода через металлодетектор, все равно ощупывают, как говорится, руками.
Да,
когда
как
я
правило.
Стал перед... да. да, я когда стал возле оператора, который стоял возле металлодетектора, взял руки, чтобы меня ощупали, меня посмотрели как идиота. Никого не ощупали, никого не обыскивали. Дальше, когда мы сели в автобус и поехали уже к самолету, знаете, я испугался, потому что нам в автобус чуть не вошел маленькая машинка, которая таскает эти самые...
Багаж.
Багаж, да. Она просто летела на скорости, летела в бок автобуса, я думал, мы столкнемся, но разошлись на каких-то сантиметров, и при этом как раз это было передо мной в окошке, я увидел, как этот самый водитель этой маленькой машинки что-то весело семафорит нашему водителю автобуса. То есть они там что-то переговаривают. Ладно, приезжаем к самолету. Обычно выходит толпа из автобуса и начинает потихоньку запускать, чтобы не было это самое, как говорится, пробки на входе и все остальное. Возле трапа никого не было. Толпа ломанулась прямо в самолет.
Заходи, кто хочешь.
Заходи, кто хочешь. Там образовалась пробка. Качался этот самый сам... Трап качался. Так что, знаете, я был очень рад, когда я оттуда улетел.
Гениальный звонок. Понимаете, первый же. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Это очень ценное признание, подтверждающее то, с чего мы начали. То есть, если у них в этом так... то у них и в другом ровно то же самое. Ну, не бывает так, что вот багажная тележка ездила, значит, как бог на душу положит, а вот очистители снега, там у них все по-другому. Ну, не бывает. Это все состояние тотального, полного бардака. Если на входе такой же бардак, то такое же отношение ко всем другим сферам безопасности. Не надо думать, что там почему-то лучше, чем вот то, что вы видели.
Тут же в тему, что называется, Владимир из Перми пишет. Можно представить, что творится в провинциальных аэропортах, если в таком порту, где приземляются первые борта. Но все-таки все зависит от руководства конкретного порта. Ну, собственно, то, о чем мы и говорим. Еще один телефонный звонок. Я напомню, номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Александр, мы вас приветствуем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да я вот хотел со следствием там как бы разобраться, что дальше происходило. Вот недавно был случай в Канаде, когда там расстреляли военного, и я вот видел по Euronews, там показывают пресс-конференцию полицейских.
Это вы про вчерашний
вчера,
случай?
Да, вчера.
Про вчерашний случай вы говорите?
Или нет, сбил на машине.
Ну да, но это
двоих,
да. Пресс-конференция была для полицейских устроена, и они для журналистов рассказывали, почему они отпустили того человека, то есть потенциально он там был террорист, его уже там вроде как знали об этом.
Да.
И у нас, вот вы, Георгий Георгиевич, вы сказали, что вытаскиваете, выуживаете из журналистских каких-то там сведений, там, что происходит на самом деле. У нас сколько времени прошло, и мы до сих пор точно ничего не знаем, что происходит. Почему не устроить такую пресс-конференцию и там следователи, как они проводят это все? Почему по каждому поводу вот это вот не сделать? По самолетам, по любому поводу, по уголовному делу какому-то?
Хороший вопрос. Это вопрос о контроле общества над силовыми структурами. Да, он у нас не решен. Не решен. И ну вот нам только остается ставить этот вопрос бесконечно, да, но сил одного журналистского сообщества, прессы недостаточно. В данном случае нужно, чтобы и парламент настаивал. И чтобы был закон о парламентском расследовании соответствующим образом, чтобы эти люди приходили, отчитывались. Почему, к примеру, закрыто дело подмосковных прокуроров? Вы слышали о таком? Помните, как гремели?
Да,
Я видел десятки аналитических передач, гневных в телевидении о том, что вот, наконец, мы очистились, то и все. Потом всех выпустили. Дело закрыто, все. Никаких проблем нет. Кто-нибудь в парламенте спросил, что с этим делом случилось? Кого-нибудь вызвали на ковер, спросили, ребята, а что там, собственно говоря? Все, значит, чистые и честные? Uh-huh. Нет, ничего не было. Ничего не было. Сейчас от следствия кто-нибудь требует из официальных вот, законодательных структур, так сказать, которые, в принципе, могут их вызвать на ковер. Ребята, а давайте вот это будет проходить более прозрачно и более ответственно. Ну, элементарное нарушение, да. Акт экспертизы медицинской не предоставляется защите. Это вообще как? Суд сегодня, который состоялся, он этого даже не потребовал. Это вообще как? Это что за суд такой?
А вот так. А вот... другого ответа и не будет наверняка. И на фоне, кстати, полного этого отсутствия общественного контроля за деятельностью там, силовиков и органов и так далее, мы слышим только странные предложения. Помните, как в Питере собирались стеклянное отделение полиции,
чтобы мог пройти,
посмотреть, чем занимается.
Это понты, конечно. А это вот говорит о качестве судебной системы и о качестве, так сказать, того, как силовые органы подотчетны перед обществом. Суд даже такой вопрос не поднимает. Им где экспертиза? Да ладно, что там? Пусть еще 2 месяца посидит под арестом и все.
Я напомню, вы слушаете программу
«Личный взгляд». А он, может, там умрет вообще. Он вообще 60 лет, у него здоровье
не дай бог, через левое плечо. Вы слушаете программу «Личный взгляд» Георгия Бовта, это радио «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, за время которого вы услышите свежий выпуск новостей, а после мы продолжим принимать ваши телефонные звонки.
«Личный взгляд» Георгия Бовта. Известный политолог и журналист с самыми актуальными комментариями в эфире «Радио КП».
А также в эфире Радио КП может прозвучать и ваш голос, если вы дозвонитесь до нас по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Также мы читаем ваши смс-сообщения, которые вы можете присылать на номер 2420, 2420, РКП, не забывайте ставить перед текстом, префикс набирайте кириллицей или латиницей, это не имеет значения. Ну что, принимаем телефонные звонки?
Конечно.
Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Вот вы не последний человек все-таки в журналистском корпусе, в политологии. Вот смотрите, вот в свое время один очень хороший человек предложил бороться с правовым нигилизмом. Вот в последней истории, допустим, глава Следственного комитета сразу объявил, что пьяный там водила, значит, выехал, и его арестовали. И на этом фоне, значит, опять-таки... кто-то ведь его послал, этого водителя, кто-то же отвечает за режим, за безопасность, то есть его сразу арестовали, ну, кто-то там в отставку, кто-то чего-то, но, знаете, ну, недостойно вообще вот этой вот великой страны, в общем-то, скажем, скорбно вот это все. И...
Ну, во-первых, еще раз повторю, что мы не видели акты экспертизы.
И... Не, вот я говорю, что на всю страну обвинить человека... И с другой стороны, те, кто реальную ответственность несет, их там, ну, что-то
только... Ну, да, ну, да.
Вот, понимаете...
О том и речь, понимаете, нашли стрелочника, и его сейчас... кто вообще оснастил аэропорт современный в 21 веке машинами, да, у которых нет вот этого устройства, которое блокирует двигатель при пьяном
водителе? Алкозамка?
Да, алкозамка. Вообще, кто? Да? Откуда они взялись, эти машины?
Ну, другой вопрос. А есть ли у нас такая техника, которая вот алкозамком
оснащена? Она вообще есть, ведь это такая техника. Если мы знаем, что у нас у людей есть проблемы с алкоголем, если мы знаем, что система безопасности вот этого медицинского свидетельства дырявая, что можно получить справку от врача, а потом пронести туда бутылочку коньяка в машину, да, то, ну, а зачем тогда справка? Это все формальности пустые, да, иначе не работают.
Как, собственно, сегодня вот в свежем номере «Комсомолки» рассказывает один из работников аэропорта Внуково, да, о том, что об этой самой дыре в медосвидетельствовании, что, говорит, представьте себе, женщина-фельдшер сидит, к ней забегают несколько мужиков, все опаздывают, всем надо быстро-быстро, коллеги даже за него могли взять эту путевку, а мог и с собой на смену принести бутылочку.
Намеренно, да, легко.
Пожалуйста. Вообще, на самом деле, удивительно, поскольку вспомнить, например, те же рекомендации ИКАО, да, это Международная организация гражданской авиации, которая в прошлом году обновляли свои требования по программе, я точно не воспроизведу название, но суть в том, что существует программа защиты или предотвращения от несанкционированного выезда на взлетно-посадочную полосу, они эти требования обновляли в прошлом году.
Да.
Безусловно, их не могли не получить работники руководства аэропорта.
Да. Значит, они их проигнорировали, как минимум.
При этом, ну, вывод напрашивается как бы сам.
Да. Я еще напомню, что ИКАО в 2008 году проводил комплексную проверку всех российских аэропортов, и по результатам этой проверки сделали 55 замечаний. Угадайте с трех раз, сколько из них выполнено на сегодня, на 2014 год. Пять.
Это, видимо...
Пять. Из 55 замечаний ИКАО выполнено 5. 10 ноября будет новая проверка ИКАО, и надо полагать, что они опять будут шерстить все российские аэропорты. А потом мы будем удивляться, что по результатам какой-нибудь вот этой проверки они введут какие-нибудь санкции. Скажут, вы знаете, вот эти русские такие дикари и варвары, что их вообще никуда пускать нельзя. И мы будем потом возмущаться, говорить, как же так, нас притесняют, там, и то все, и 5-10.
Грустно. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Александр, мы вас приветствуем.
Да, добрый день.
Добрый.
Вот, помогите мне немножко глубже копнуть, я знаю, вы знаете. Вот смысл в том, что хозяева, конечно, требуют, чтобы объект приносил как можно больше прибыли всеми путями. А кому эта прибыль приносится? Я вот слышал, половина прибыли, вообще аэропорт принадлежит половина каприотам, половина островам. Только и островам, конечно, не сахалинским, а британским. А все вот эти директора, они типа, как помните, 12 стульев, там, когда Стабендер искал директора для своего рога и копыта, я сидел при царе, я сидел при НЭПе, а как я сидел при НЭПе? Вот эти директора избираются для того, чтобы просто
в свое время, когда был теракт в Домодедово, стали копать про структуру собственности Домодедова и докопались. По этому поводу были всякие версии, да, в том числе о причинах самого теракта. Значит, с собственностью аэропорта Внуково все проще. Он принадлежит правительству Москвы. Вот, значит, что касается вот тех структур, которые обслуживают, например, аэросервис, вот эта компания, которая чистила аэропорт, то это, да, вопрос, конечно, о ее принадлежности. Там, кстати говоря, за последние два дня на сайте Внуково поменялось название немножко. Сначала оно было одно, потом оно стало другим после катастрофы. То есть до катастрофы она по одному называлась ООО, через дефис, а потом стало ЗАО и в одно слово.
Мне кажется, следствием надо заняться и этим тоже. То есть вокруг государственной структуры, наверное, это знакомое всем дело. Множество всяких каких-то ракушек, крабиков прилипал в виде частных структурок, конторок и так далее.
Ничего нового.
Которым делегированы, значит, по аутсорсингу выполнение тех или иных функций. Все замечательно. А возглавляют их друзья и близкие кролика, как говорится.
Вот вам, пожалуйста.
Покопаться надо, конечно.
Пару смс-ок еще зачитаем и примем еще один телефонный звонок. Итак, напомню, номер нашего смс-портала 2420 РКП необходимо ставить перед текстом. И вот один человек напишет: это очередная трагедия, подтверждающая, что у нас полный бардак в этой отрасли. В Шереметьево недавно погиб пассажир, которому не оказали медицинской помощи. А гражданская авиация – это стратегическая отрасль, надо менять всю систему, нужна единая структура управления, нужен свой Шойгу, как в МЧС, и Министерстве обороны. А может, правда, объединить гражданскую авиацию? Ну, под такое вот.
Кстати говоря, вопрос безопасности в гражданской авиации занимается у нас 5 ведомств. 5. Да. Вот. И непонятно, какое из них за что именно отвечает. Они вроде как все, как в том анекдоте, как в той юморезке Жванецкого, да, к пуговицам претензий нет, к пуговицам нет, все замечательно. Только пиджак не очень сидит. Вот это опять же к вопросу об управлении. А почему 5 ведомств? А потому что каждый из них, видимо, имеет какой-то ведомственный интерес, что-то там подкручивает, подруливает, и еще вокруг них можно найти какие-нибудь структуры, которые аффилированы, но принадлежат частным лицам.
Алексей Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я хотел сказать, что вот именно отсутствие контроля за правоохранительными органами, возможно, и привело к этому, потому что это же, я думаю, не единственный случай. Такие случаи были, но люди боятся обращаться в правоохранительные органы или знают, что не будет никакого эффекта. Поэтому
это вы имеете в виду, какой конкретно случай, после которого не обращаются?
Нет, я думаю, вот нарушения в этом аэропорту были и раньше. Но люди просто не обращались, потому что знают, что должной реакции не будет. И вообще меня коснулось это сам факт. Вот у меня медали украли и документы. Вот я 9 лет добиваюсь, даже уголовное дело не возбуждают. Вот сегодня получил только с прокуратуры, от Генеральной прокуратуры, опять по одной схеме прокуратуру области направляют, и потом тому, кто отказывает возбуждение уголовного дела на протяжении 9 лет. Это такая насущная проблема, если мы ее не устраним, это так и будут у нас самолеты падать, и во всех сферах, и в здравоохранении будут недостаточно.
Вот, спасибо за звонок вам.
Спасибо.
И, казалось бы, какая связь между этой далекой историей и этой историей, да? Какая связь? А связь все та же самая, что в данном случае бесконтрольность силовых структур ведет к тому, что следствие ведет это следствие, да? По своей собственной логике. Вот, не опасаясь за то, что его там ужучат, ущучат с тем, что оно неправильно это расследовало, ему важно отрапортовать, установить стрелочника и скорее его упечь надолго. Мы, кстати говоря, что-нибудь слышали о расследовании системы безопасности в московском метро после недавней аварии?
Я тоже, кстати, про него сейчас
подумал. Да. Кроме того, что, опять же, стрелочник в данном случае в буквальном смысле, да, оказался в тюрьме. Да, а как так получилось, что эта стрелка вообще там была смонтирована, неработающая, и она не отражалась на общем экране? Схожая абсолютно ситуация. Стрелка есть, она
пульте... Это при том, что там-то был как раз регламент, который не допускал установку ее до момента...
А кто дал приказ? Вот, и понимаете, опять стрелочник сидит.
Да, новое звучание слово приобрело после этой трагедии в метро. Ну что ж, я благодарю вас за этот эфир. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
В нашей студии был Георгий Георгиевич Бовт, журналист и политолог. В программе «Личный взгляд» с Георгием Бовтом вы встретитесь в следующий раз в то же самое время, ровно через неделю. Ну а на волне радио «Комсомольская правда» впереди много интересных программ. Ну, например, в 17.05 по московскому времени вас ждет военное ревю с Виктором Баранцом. В 18.05 по московскому же времени «Губин Лайв» в студии появится Дмитрий Губин. А в 9 вечера «Культурные люди». Оставайтесь с нами.
Личный взгляд Георгия Бофта.